Мисс Темпль, по-видимому, поняла значение слов старика лучше, чем остальные слушатели, так как в то время, как Луиза глядела на него, сочувствуя его горю, она отвернула лицо, чтобы скрыть свое смущение. Но это длилось всего мгновение. «А я говорю вам, мой старый защитник, — продолжала она, — что можно выстроить новую и лучшую хижину. Ваше заключение скоро кончится, и прежде чем оно закончится, я приготовлю для вас дом, в котором вы можете провести остаток вашей жизни в покое и довольстве».
«В покое и довольстве. Дом», — медленно повторил Натти. «У вас добрые намерения, и я жалею, что не могу ими воспользоваться. Я сидел в колодках на посмеяние людям».
«Да черт бы побрал ваши колодки!» — воскликнул Бенджамин, размахивая бутылкой, из которой он только что сделал несколько торопливых глотков, презрительно жестикулируя другой рукой.
«Нашел, о чем говорить! Вот нога, которая провела в них целый час! Что ж, стала она хуже от этого? Скажите мне, хуже она стала, а?»
«Вы, кажется, забываете о нашем присутствии, мистер Помпа», — сказала Елизавета.
«Забыть вас, мисс Елизавета», — возразил дворецкий. «Ну нет, будь я проклят».
«Довольно», — сказала Елизавета.
«Есть, есть, мисс», — отвечал дворецкий. «Но вы не приказали мне не пить».
«Не будем говорить о других», — продолжала мисс Темпль, снова обращаясь к охотнику. «Речь идет о вашей участи, Натти. Я позабочусь о том, чтобы вы могли провести остаток вашей жизни в покое и довольстве».
«В покое и довольстве», — снова повторил кожаный чулок. «Какой может быть покой для старика, которому придется брести мили по открытым полям, прежде чем он найдет тень, чтобы укрыться от солнца? Какое довольство может быть для охотника, когда, проходив целый день, он встретит оленя и, может быть, не увидит дичи крупнее выдры или случайной лисицы? Ах, трудненько мне будет добыть бобровых шкур для уплаты этого штрафа. Придется идти за ними на Пенсильванскую линию, миль за 100 отсюда, потому что здесь уж не найдешь этих зверей. Ваши расчистки и улучшения выгнали их из этой страны. Вместо бобровых плотин вы задерживаете течение рек вашими мельничными плотинами. Бенни, если вы будете так часто прикладываться к бутылке, то не сдвинетесь с места, когда придет время».
«Послушайте, мистер Бумпа, — сказал дворецкий, — не бойтесь за Бена. Когда позовут на вахту, поставьте меня на ноги и дайте мне направление, и я пойду под всеми парусами не хуже любого из вас».
«Время уже пришло, — сказал охотник, прислушиваясь. — Но я слышу, как валы трутся рогами о стену тюрьмы». «Ну что ж, отдавай команду, приятель, и отчаливай».
«Вы не выдадите нас, девушка», — сказал кожаный чулок, простодушно глядя на Елизавету.
«Вы не выдадите старика, который стосковался по вольному воздуху. Я не замышляю ничего худого. Закон требует от меня сотню долларов, и я буду охотиться целый год, но заплачу их до последнего цента. А этот добрый человек поможет мне».
«Что вы затеяли?» — с изумлением воскликнула Елизавета. «Вы должны провести здесь месяц. Вот деньги на уплату вашего штрафа. Возьмите их, уплатите утром и потерпите, пока кончится ваше заключение. Я буду часто посещать вас с моей подругой. Мы позаботимся о ваших удобствах».
«В самом деле, детки?» — сказал взволнованный Натти, подходя к Елизавете и протягивая ей руку. «Вы так добры к старику только за то, что он застрелил зверя, хотя это ему ничего не стоило. Стало быть, кровь тут ни при чем. так как я вижу, что вы не забываете услуги. Но вашим маленьким пальчиком не справиться с оленьей кожей, и вы не привыкли шить оленьими жилами. А все-таки он услышит и узнает об этом. Да, узнает, как и я, что есть еще люди, помнящие добро.
«Не говорите ему ничего», — сказала Елизавета серьезно. «Если вы любите меня, если вы уважаете мои чувства, не говорите ему ничего. Речь идет только о вас, и я позабочусь только о вас. Мне жаль, кожаный чулок, что закон удерживает вас здесь так долго. Но в конце концов, ведь это только один месяц».
«Месяц!» — воскликнул Натти, открывая рот своим характерным смехом. «Ни единого дня, ни единого часа, девушка! Судья Темпль может приговаривать меня к тюрьме, но если хочет удержать меня в ней, то пусть выстроит тюрьму получше. Я попался однажды в плен к французам, и они посадили нас, меня и остальных пленных, всего 62 человека, в Блокгаус. Но небольшого труда стоило перепилить сосновые бревна тем, кто привык иметь дело с лесом».
Охотник замолчал и, оглянувшись вокруг, снова засмеялся. И, осторожно отодвинув дворецкого, приподнял одеяло и показал выпиленный кусок бревна в стене.
«Стоит только толкнуть бревно, и мы на улице». «Отчаливай!» — крикнул Бенджамин, очнувшись от своего оцепенения. «Ветер попутный! Плывем за бобровыми шапками!»
«Боюсь, что этот молодец наделает мне хлопот», — сказал Натти. «До леса отсюда не близко, а за нами будет погоня, а он не может бежать».
«Бежать?» — отозвался Бенджамин. «Нет, пойдем борт к борту и возьмем их на абордаж».
«Тише!» — сказала Елизавета.
«Есть, есть, мисс!»
«Не уходите, кожаный чулок!» — продолжала Елизавета Темпль. «Подумайте, вам придется скитаться в лесах, а ведь вы уже старик. Потерпите немного, и вы пойдете свободно и открыто».
«Разве здесь можно наловить бобров, девушка?»
«Нет, но вот деньги на уплату штрафа, а через месяц вы будете свободны. Посмотрите, сколько золота!»
«Золото?» — сказал Натти с детским любопытством. «Давненько я не видал золотых монет. В старую войну их случалось видеть чаще, чем теперь медведей. Я помню одного драгуна в армии Диска, который был убит, и в рубашке у него оказалась зашитую дюжина таких монет. Я видел, как их доставали. Они были больше этих».
«Это английские гинеи, и они ваши», — сказала Елизавета. «Но мы вовсе не думаем ограничиться этим».
«Мои? Почему вы мне даете эту казну?» — спросил Натти, серьезно глядя на девушку.
«Как? Да разве вы не спасли мне жизнь? Разве вы не вырвали меня из когтей зверя?» — воскликнула Елизавета.
Охотник взял монеты и пересмотрел их одну за другой.
«Говорят, в Вишневой долине есть ружье, которое бьет на 500 шагов. Я видал хорошее ружье на своем веку, но такого не видывал. 500 шагов — это выстрел. Но я старик, и моего ружья хватит на мой век. Возьмите ваше золото, дитя. Однако пора. Я слышу, что он говорит с валами. Время идет. Вы ведь не расскажете, девушка, не расскажете о нашей затее?»
«Рассказать о вас?» — воскликнула Елизавета. «Но возьмите деньги, старик, возьмите деньги, они в лесах пригодятся».
«Нет, нет», — сказал Натти с ласковой улыбкой, покачав головой. «Я и за 20 ружей не соглашусь вас обобрать. Но есть одна вещь, которую вы можете сделать для меня и которую мне сейчас некому поручить».
«В чем же дело? Скажите».
«Купите рог пороха. Он будет стоить 2 серебряных доллара. У Бена есть деньги, но мы не можем заходить в поселок. Купить нужно у француза. У него лучший порох, самый подходящий для ружья. Сделайте.
Я принесу порох, кожаный чулок. Хотя бы мне пришлось проискать вас целый день в лесу. Но где мы встретимся и каким образом?
Где? Сказал Натти, задумываясь на минуту. Завтра, на горе Видение, на самой вершине. Я встречу вас в полдень. Смотрите, чтобы зерно было хорошее. Вы увидите это по блеску и по цене.
Я сделаю все, сказала Елизавета.